Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио «Вера»» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. И сегодня со мной в студии наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте!
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в третье воскресенье Великого Поста и на наступающей неделе. Но у нас удивительное воскресенье предстоит, потому что, с одной стороны, это крестопоклонное воскресенье, а с другой стороны, это праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Вот у меня совпадение таких знаковых постовых дней в моей практике было однажды, когда Благовещение выпало на Великую Субботу.
А у меня было, когда на Пасху, и это было, по-моему, 91-й, наверное, да, год.
Да. И я тогда еще пела на клиросе, и я помню, как это было, какая была эквилибристика, чтобы совместить это все.
Да, это совмещение несовмещаемого, на самом деле.
Но надеюсь, что мы поможем нашим радиослушателям совместить два этих удивительных дня. Но начнем мы все-таки, как всегда, по традиции, с воскресных чтений отрывков из послания святых апостолов и Евангелия, потому что разбираться, наверное, лучше по порядку.
Да.
Раз крестопоклонная, значит, крестопоклонная.
Это тот самый случай, да, когда у нас совпадает круг годичный неподвижных праздников и тех, которые называются подвижными, связанными как раз с празднованием Пасхи. Да, начнем с главного, поскольку сейчас все-таки время пения у нас триоди постный, то, конечно, с крестопоклонной.
Мы услышим завтра отрывок из послания апостола Павла к евреям из 4 главы. Начинается отрывок 14 стихом и заканчивается в 5 главе 6 стихом. Но я честно вам признаюсь, вот сколько я читаю этот отрывок, столько раз я понимаю, что я ничего не понимаю. По-видимому, это особая такая тупость мне дарована. Может быть, чтобы не зазнавалась. Звучит это так. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи, ибо всякий первосвященник, из человеков избираемый, для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью. И посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И никто сам собою не приемлет этой части, но призываемый Богом, как Аарон. Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: «Ты сын мой, я ныне родил тебя», как и в другом месте говорит: «Ты священник вовек по чину Мельхиседека». Вот поскольку вы у нас как раз священник, протоиерей, вам и карты в руки. Объясните, пожалуйста, нам, не очень разумным мирянам, в чем смысл этого чтения для нас.
Ну, вообще, на самом деле, это место хорошо объясняет, для чего вообще нужны священники. Дело в том, что, конечно, священник сейчас и священник ветхозаветный – это не один и тот же функционал, если можно так сказать. Дело в том, что в Ветхом Завете, а к слушателям, укорененным в Ветхом Завете, обращается апостол Павел, объясняя, каким священником был для нас Иисус. Священник – это был тот, кто ходатайствует, без кого невозможно получить прощение. Вспомним, насколько трепетно сам Иисус относился к этому. Например, исцеляя прокаженных, он говорит: «Пойдите, покажитесь священникам». Там, или в другом случае: «Принеси, что положено там по закону». То есть вот это очень важный момент, да, что человек сам собой доступа к Богу не имеет. Для этого нужен священник. И вот здесь апостол Павел объясняет, что священники и первосвященник ветхозаветный — это был человек, поставляемый от Бога, Богом поставляемый, как Аарон был поставлен. То есть мы помним, да, что только прямые потомки Аарона могли быть священниками, да, а служить при храме могли только левиты, прямые потомки Левия, одного из основоположников, одного из 12 колен Израилевых, левиты, то они сами немощные люди. И они должны были в первую очередь приносить жертвы, совершать молитвы, какие-то обрядовые действия сначала за себя, а потом за людей. И здесь апостол Павел объясняет нам, что таким священником, через которого мы получаем доступ к Богу, прощение грехов, усыновление ему, явился для нас Иисус. И здесь есть еще одна мысль очень важная, что для того, чтобы сострадать, нужно самому страдать, да, теми же страданиями, которыми страдает тот, кому ты сострадаешь. Иначе сострадать невозможно. Ты не понимаешь того, что болит у конкретного человека. И в первую очередь апостол Павел выделяет эту мысль, что Иисус был таким священником, который мог нам сострадать, так же, как и другие священники поставляемые. Они сами имели эти немощи, сами имели эти грехи, сами имели эти болезни и понимали необходимость и чувствовали ее, такого предстательства. А с другой стороны, мы видим, что апостол уже не в первый раз называет Иисуса Христа священником по чину Мелхиседекову. То есть, как у ветхозаветного Мелхиседека не было никаких указаний ни на родословие, ни на принадлежность к какому-то ни было колену, вот, он просто был первосвященником как бы ниоткуда и никуда. Вот. И сам Авраам, который был, соответственно, от кого произошел потом Аарон и левиты, он просил его молитв, и Мелхиседек за него приносил соответственные жертвы и молился за него, то есть Авраам признавал его первенство. То есть вот апостол Павел объясняет вот в данном случае евреям, что таким священником явился Иисус, что через него нам открыт доступ к Отцу. А поскольку сам он был безгрешен и за себя не имел нужды приносить жертвы, то в нем мы получаем окончательное освящение. Вот такая хитрая, на самом деле, ветхозаветная мысль, объясняющая, и теперь нам такие священники не нужны. И будь я хоть трижды протоиереем, я уже не являюсь тем священником, которым являлись священники Ветхого Завета. Я являюсь одним из членов общины, которому дана благодать предстоять пред Богом, но, собственно, я не являюсь посредником. Священник не является посредником между Богом и человеком, таким, каким являлся ветхозаветный священник. У нас один посредник – Иисус. И здесь основано много разных размышлений, кто такие святые, почему мы просим их предстательства, как мы должны относиться к Матери Божией, если один у нас такой посредник. Ну, в общем, это, конечно, отдельный особый разговор, как мы к ним относимся, почему мы их просим тоже о помощи, о заступлении. Но вот эту уникальную, особенную роль того, кто соединил Бога и человека, а соединил, как мы-то знаем, уже здесь апостол Павел напрямую это не пишет, но у него в других местах этого много, что он был Бога-человеком, он, будучи Богом и человеком, соединил в себе, воспринял это самое богочеловеческое естество, имея природу и божественную, и человеческую, и в этом было его первосвященство.
Ну, обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Марка. Отрывок начинается в 8 главе 34 стихом и заканчивается в 9 главе 1 стихом. И вот тут как раз все наоборот у меня. Здесь как раз все понятно, только совершенно непонятно, каким образом это осуществить. И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов вроде сём прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приедет в славу Отца Своего со святыми ангелами. И сказал им: «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». Вот, да, есть фразы, которые часто комментируются, в частности, финальная. Но мне хотелось бы все-таки сегодня поговорить о том, что за феномен вот этого крестоношения. Вы знаете, очень много мы по памятным дням говорим о памяти новомучеников и исповедников российских. Но помимо тех, кто вошел в наши святцы, в XX веке было столько удивительных людей, для которых эти слова стали, ну, самым главным в жизни, которые умудрились прожить в самые лютые времена так, чтобы Господь не постыдился их, потому что они от Него не отвернулись. И когда читаешь просто их биографии, это не святые люди, это люди, которых зачастую считали просто такими городскими сумасшедшими. Но они были, и когда просто читаешь Евангелие, думаешь, как же это можно воплотить. Когда читаешь их биографии, понимаешь, что можно, несмотря ни на что, всегда можно. И можно, как Лука, воин Ясенецкий, выходить в больнице на обход с крестом наперстным и икону держать в операционной. И все равно, несмотря на все попытки богоборствующих людей это прекратить это невозможно, если на то есть воля Божья. Вот икону заставили из операционной вынести. В результате заболела жена какого-то высокого начальника и пожелала, чтобы ее оперировал непременно только этот доктор. А он не оперировал, если в операционной не было иконы, все вернули на место. То есть вещи, которые показывают на очень простых примерах, как все близко, как можно исполнить Евангелие, не мудрствуя лукаво, скажем так.
Ну, вообще здесь очень важно понимать, что каждый пример, который мы имеем, исполнение этих слов Спасителя, это пример уникальный. Потому что у каждого человека своя жизнь, и каждый человек имеет абсолютно разные возможности. Важно, здесь действительно ключевым для понимания этой фразы является вот этот самый 38 стих, который вы уже несколько раз нам озвучили, я еще раз его озвучу. «Ибо кто постыдится меня и моих слов вроде всем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет во славе Отца Своего со святыми ангелами». И для кого-то, вот кто-то не постыдился, и его сразу убили. И его житие мы даже и не знаем. Вот. И он и не прославлен, и никак, но он прославлен у Господа, а людям неизвестен. Или, например, известен. Кого-то за это долго мучили, кого-то испугались. Через кого-то Господь явил чудо и позволил прожить долгую жизнь. И здесь важно не то, что выбрать для себя какой-то образ подражание. Вот хочу быть как архиепископ Лука, или хочу быть как там, митрополит Петр Полянский, или хочу быть как вот еще какой-нибудь, да, пусть даже не очень известный, но мне лично известный человек, который меня как-то вдохновил, например. Вот хочу быть таким. Не получится, потому что действительно у каждого свой путь. Мы смотрим на историю церкви, историю святости, историю выполнения этих слов примерно как в кино, где главный герой обязательно проживет с первой, ну, по крайней мере, до финальной сцены. Может, там его и убьют, он там может закончить свою жизнь, а может, скорее всего, даже и не закончит. А в конце концов на него оденут красивый венок, ему, так сказать, дадут хорошую машину, прекрасную спутницу, и все у него будет хорошо. Но жизнь не кино. Вот, и в жизни бывает по-разному, и действительно, как бы терпеть нам приходится разное. Вот, но вот эту фразу надо как бы для себя взять, что не надо как бы вперед себя идти и трубить: я христианин, я христианин, я не стыжусь, потому что такое вот впереди себя идущее исповедничество тоже Господь нам не оставил, Он не велел нам так себя вести. Но внутри себя иметь: я не отрекусь, что бы ни случилось, Я христианин, и я постараюсь для себя каждый раз понимать, а что значит быть христианином. И это может быть очень разные вещи. Когда нужно терпеть, когда терпеть не нужно, когда нужно говорить, когда нужно молчать. Только Господь способен по-настоящему вразумить нас, совершенно неразумных и не очень-то далеких людей, как в конкретной ситуации нам себя предстоит вести. Но быть готовым душу свою, то есть жизнь свою потерять ради него и его Евангелия, как он нам заповедовал, нужно быть. Спросит он, не спросит, в какой момент он этого попросит, что будет значить для меня вот эти слова. Причем чаще всего в жизни подавляющего большинства людей, к сожалению, все бывает достаточно грустно. Человек принимает какое-то решение, потом проходит год, и он понимает, нет, это было неправильное решение. И у человека появляется шанс смириться, признать свою неправоту, на этом этапе потерять душу свою ради него и Евангелия. В общем, жизнь сложная штука, и тем она и прекрасна, мне кажется.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». В студии наш гость, клирик храма 40 мучеников севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский, у микрофона Марина Борисова, и мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Ну, продолжая вот тему крестопоклонного воскресенья и вообще крестопоклонной недели, мы все-таки... как нас не пытаются отучить читать, все-таки читающий народ. Поэтому мы неоднократно читали, что крест – вот орудие постыдной казни, ставшее орудием славы. В общем, очень много красивых, прекрасных слов и проповедей на эту тему мы слышали и читали. Но мне всегда было интересно, почему вот на крестопоклонной крест выносят весь в цветах. Вот он прямо как, вот, ну, не знаю, там, на Троицу убирают храм цветами. Еще есть какие-то такие церковные праздники, которые связаны именно с обилием таких вот прекрасных украшений из цветов живых. И вот этот убранный цветами крест сегодня на всеночные вынесли посредине храма. И я смотрела и думала, ну, хорошо, я понимаю, я даже читала, что вот крест некоторые святые отцы трактовали как это аналогия с райским древом, там какие-то еще удивительные поэтические образы. Но почему вот такое отношение? Я понимаю, когда мы видим распятие в храме, и мы кладем земные поклоны, и мы понимаем, чему мы поклоняемся. А вот в таком варианте почему, что какие струны души это должно, по идее, затронуть у нас?
Ну, вообще, о кресте напоминается перед Великим постом, собственно, на Масленице, на сырной неделе читается Евангелие о распятии, полностью страстные Евангелия прочитываются. Вот сейчас в середине. И, собственно, пост есть путь к страстной неделе. Вообще, каждый раз, когда так или иначе мы что-то выносим, а уж крест – это самая главная наша святыня, которая у нас есть, мы ее украшаем. Единственное исключение, о котором вы совершенно справедливо заметили, когда мы стоим перед крестом в страстную пятницу, мы не украшаем его цветами. Потому что мы, по сути дела, в этот момент, в Страстную Пятницу, мы соучаствуем в переживаемых событиях. Это такая мистериальная служба, где мы вот всю Страстную неделю, понедельник, Иисус идет первый раз после входа своего торжественного в Иерусалим, и там смоковница, и мы как бы вот снова вместе с его апостолами вот идем с ним. Я знаю, что не всем нравится такое вот восприятие событий Страстной недели, потому что, ну, с одной стороны, эти события уже совершились. Мы не совершаем их вновь и вновь, как языческую мистерию. Но мы имеем возможность, как бы, будучи здесь, в храме стоящей, на небеси стоять, и ним войти в переживание этих событий. И тогда, да, тогда мы крест не украшаем. Хотя плащаницу украшаем, поскольку мироносец и Иосиф с Никодимом, они пытались максимально украсить тело, они обвили его, умастили. Вот мы тоже как можем, так в нашей культурной традиции, соответственно, ему служим. А здесь мы выносим крест как святыню, как напоминание. Собственно, каждый раз, когда крест выносится, точно так же, как, например, вот у нас был престольный праздник на первой неделе, да, и икону 40 мучеников мы, естественно, тоже украсили. Вот, и икону там Николая Чудотворца и Благовещения, которая вот сегодня тоже лежит у нас на аналое рядом с крестом, конечно, мы украшаем. Если мы не можем украсить икону, ну, не в каждом храме есть флорист, да, то мы ставим букет, там, вазу перед ней или еще каким-то образом все это пытаемся выразить свое почтительное поклонение. Вообще, вот для меня это серьезный вопрос, я не думаю, что, может быть, сейчас этому надо много времени уделять, но я совсем недавно для себя понял, что отношение к, например, именно к кресту. Распятие же всегда находится в храме. В каждом храме есть большой ростовой крест. Именно как... Вот когда ты проходишь... Я помню... Простите, что я так сумбурно об этом говорю. Я помню, когда я впервые вошел в храм и увидел распятие, я прямо вот стоял перед распятым Иисусом. А сейчас, когда я каждый день, ну или не каждый день, но несколько раз в неделю точно с кадилом прохожу мимо распятия и кажу в его сторону, я отношусь к этому как к святыне. Не как к распятому Господу, и перед ним, перед распятым Господом я совершаю, например, кождение, а я прикладываюсь к ней как вот к какой-то святыне. И это интересное вообще изменение сознания, потому что есть вот прямое действие, когда ты «ох», и ты стоишь перед Господом, вот ты сейчас перед его плащаницей, ты сейчас перед его крестом, или ты перед неким артефактом священным, который, да, тебе тоже какие-то чувства в тебе будет, и переживания, и покаяние, и радость, и праздник, и еще что-то, но это не непосредственное предстояние. И вот эта вот разница вообще в нашем восприятии, особенно когда ты ходишь в храм часто, или ты входишь в храм раз в жизни, или там приходишь в него раз в год. Это тема, которую, мне кажется, вообще стоит осмысливать как вот свое отношение. А что я вот прихожу в храм? И действительно, я должен каждый раз, прикладываясь, вот пришел я, допустим, да, в субботу вечером на всеношную, и вот крест, я подхожу, его лобызаю. Как я должен к нему относиться? Вот я действительно должен каким-то усилием воли и веры поставить себя перед распятым Иисусом и как в Страстную пятницу. Или я могу просто почтительно, благоговейно поклониться, вспомнить, что я христианин, вспомнить, что Христос был распят за меня, поблагодарить его, как бы об этом попросить, у него тропарь кресту прочитать, может, еще чего-то. Вот, и это вообще, на самом деле, правда, для меня остается каким-то вопросом. Может, странно, да, 30 лет священника, все равно такими вопросами задаешься, но я ими задаюсь. Они для меня еще как-то вот остаются такими... полуоткрытыми.
Ну, смотрите, вы только что сами сказали, что в храме у нас очень много изображений креста в самых разных вариантах. И мы видим его постоянно.
Да?
Тогда в чем же смысл особенного выноса креста на середину храма и особенного поклонения, когда мы и так поклоняемся ему практически каждый день?
Ну, примерно так же, как я, например, жену свою вижу каждый день. Ну, особенно отмечаю дни ее рождения, нашей свадьбы и еще какие-то памятные даты, когда и там рождение моих детей, когда я ей выражаю особенную, допустим, благодарность. Ну, то есть вот это какое-то напоминание. Вообще жить среди святынь тяжело. И тут еще, может быть, это дополнительное для меня размышление, что наши храмы сейчас перегружены святынями, и так странно, вот бывает, какой-нибудь незнакомый человек заходит, и ты в храме стоишь, и говорит, а у вас есть в храме там, называет какого-то святого? Я говорю, нету. Ну как же так, почему у вас в храме нет иконы такого-то святого? Это все такое, по сути дела, постсоветская практика, когда в немногие сохранившиеся храмы свезли святыни со всех закрытых храмов, и, по сути дела, сейчас каждый уважающий себя храм обязательно имеет икону Николая Чудотворца, Спиридона Тремифунского, Матроны Московской, Георгия Победоносца, Целителя Пантелеимона, Луки Симферова. И вот такой некий базовый набор почитаемых народом святых в количестве там 20, как минимум, он в каждом храме должен быть. А раньше такого не было. Вот была, например, в церкви, в которой я все время крестился, болгарское подворье Успения в Гончарах, там троеручица, а стены просто вот расписаны, как в наших древних соборах, там, событиями Ветхого Завета. Сейчас и этот храм тоже, сейчас все храмы, собственно, их увешали иконами. Не так давно я был на отпевании епископа Антония в моем любимом храме Петра и Павла и увидел, как, а там действительно тоже нету, там стены расписаны, в том числе святыми, а перед ними поставили или повесили еще и новописанные, соответственно, иконы. И вот эта вот перенасыщенность святынями, она вот и создает, мне кажется, эту коллизию, когда ты как бы теряешься среди изобилия святых, и либо ты действительно, приходя в храм, я, например, так это и чувствую, прихожу, вот наполненное святостью место. Тут все святые со мной пребывают, но при этом такого вот предстояния, может быть, и не получается. А для этого, кстати, мы ездим в паломнические поездки, или там раньше говорили, пойду я к троеручице, а вот пойду я к, еще куда-нибудь, там, к Николаю Угоднику схожу, даже в пределах одного города. Вот, и поэтому, да, нам напоминают крестом, церковь напоминает нам, что мы в посте, куда мы идем, что ждет нас Страстная неделя, и мы кресту сейчас, да, ровно в середине Великого Поста поклоняемся.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица», с вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. «Седмица» на «Радио Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова, и с нами наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Вот теперь-то мы дошли до самого такого замечательного, праздничного, красочного события. Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, который тоже нас ожидает завтра. Помимо того, что мы будем опять ждать, когда святейший патриарх у нас с паперти Успенского собора в Московском Кремле выпустит белых голубей, потому что, к сожалению, очень...
А я опять ругаюсь со всеми в интернете, выпущу лесных птичек.
Вот, к сожалению, уходит.
Каждый год даю себе за рук не ругаться, но каждый раз не получается.
Почему-то уходит эта традиция. Она не так давно ведь возродилась. Я помню, как она в самом конце 80-х возрождалась. И мы в храме Воскресения Славущего, вот тогда на улице Нежданова, сейчас в Бирюсовом переулке, мы, помню, были одними из первых, которые для детей приходских устроили вот этот выпуск птиц. Никто толком не знал, как это делать, все это было ужасно интересно, очень искренне, очень эмоционально. Вот одна из таких очень красочных традиций, которая осталась только в исполнении Святейшего в основном.
Ну, для публики, да, но мы упорно, я традиционно поддерживаю купание в проруби на крещение и выпускание птиц на Благовещение.
Ну, отец Максим, вы известный традиционалист. Вот с точки зрения традиционалиста давайте поговорим о смысле праздника Благовещения. И мне кажется, есть один нюанс, который часто мы выпускаем из виду, когда об этом празднике говорим. Мы говорим о событии праздника, мы говорим о смыслах священных, заложенных в этом, но мы забываем, что этот праздник у нас, в Русской Православной Церкви, всегда приходится на Великий Пост. И я тут как-то задумывалась, а почему, собственно? Ведь, ну, поместные церкви все разные, традиции все разные, и, в общем-то, последнее время церкви, где так трепетно соблюдаются традиции Великого Поста, осталось не так много даже во Вселенском Православии. Но вот это то, что Благовещение приходится постом, мне кажется, в этом есть что-то очень важное.
Ну, вообще, все довольно просто сначала, если вот, если брать не символический смысл, а прямой, то, простите, между Благовещением и Рождеством ровно 9 месяцев.
Ну, это понятно.
Поэтому, собственно, если мы уже договорились по тем или иным причинам праздновать Рождество 25 декабря или 7 января по гражданскому календарю, то и Благовещение у нас будет 25 марта или 7 апреля по календарю гражданскому. Никуда ты от этого не денешься. Дальше можно рассуждать о том, что уж если так вот получилось, то какой в этом большой, глубокий и духовный смысл. Причем интересно, что Благовещение мы, по сути дела, вспоминаем вот так серьезно, богослужебно вспоминаем в пост дважды. Это, конечно, собственно, сам праздник Благовещения, и это суббота Акафиста, которая будет у нас через, сколько получается, неделю,
через,
да,
неделю, или, да.
Через неделю получается суббота Акафиста, где тоже читается Акафист Благовещению Пресвятой Богородицы. И вообще, вот мы сегодня с вами уже вспоминали ту самую Пасху, когда Благовещение совпало с Пасхой. В этом есть какой-то удивительный, на самом деле, тоже символизм, потому что Благовещение... Вот вообще, на самом деле, здорово получилось. Я не знаю, есть сейчас мнение. Я всегда считал, что это сделано специально было. Сейчас я не так давно очень авторитетное мнение читал, что нет, не из-за этого это было сделано. Но я вот эту версию свою изложу все-таки, что Рождество Христово попадает у нас на зимнее солнцестояние. А Благовещение попадает, соответственно, на весеннее равноденствие, по сути дела. Вот, и в этом есть не просто там вытеснение приличествующих этим событиям языческих праздников, но и действительно глубокий такой вот смысл в том состоящий, что вообще... Где-то здесь же, по-моему, если я не ошибаюсь, вот вы меня поправьте, если вы это лучше меня знаете, по-моему, Благовещение в Великом Индиктиконе совпадает с творением, с сотворением мира.
Да.
То есть Благовещение стоит по дате...
Как второй шанс.
Как второй шанс, ну и просто, да, вот, собственно, древние не могли себе представить, что в момент творения это было не равноденствие, не полнолуние, соответственно, и поэтому... И Благовещение, и Пасха тоже так или иначе первое воскресенье после полнолуния, которое бывает после равноденствия. Ну, Пасха у нас подвижная, а Благовещение неподвижная, они как бы неподвижный праздник. И в этом тоже есть вот свой такой символизм, что так или иначе весной мы, начало церковного года, древнее, не современное 1 сентября, а все-таки вот связанное с весной. И вот такое возрождение, благая весть. Вы знаете, я за день до Великого Поста написал в интернете такую фразу, она просто пришла мне в голову, что Великий Пост приближается с неотвратимостью весны. Вот ты весной, вообще весна это, помните, я, наверное, может, это не очень уместно на нашем православном радио, но у Виктора Цоя была такая песня «Апрель», а он придет и приведет за собой весну и разгонит серых туч войска, и эта песня всегда детьми, молодежью и мной тоже воспринималась как Благовещение, как не просто о весне и о весеннем месяце апреля, вот, а о Пасхе, грядущей Пасхе. Мы знаем, что Пасха, вот она неотвратима, она неизбежна. Вот. И Благовещение нам, конечно, здесь тоже вот оно эту весть подает о том, что мы спасены. И это такая вот все-таки Благовещение у меня где-то рядом с Пасхой, вот в сердце оно... Вот, все праздники, они про Господа любимы, но Благовещение, ну, прям вот... И, наверное, в этом смысл ее нахождения в посту.
Вот то, что... В этом году Благовещение совпало с крестопоклонным воскресеньем. Мы только что разбирали чтения евангельские, посвященные крестопоклонному воскресенью. Я подумала, вот смотрите, Христос говорит, кто хочет за мной идти, отвержись себя, возьми крест твой и следуй за мной. Отвержись себя. Вот на заре туманной юности, когда моя мама доверительно с подрастающей дочерью начала говорить о будущем, там, возможном замужестве и его последствиях, она говорила, ты имей в виду, что как только у тебя родится первый ребенок, ты забудешь о том, что ты чего-то хочешь для себя. И это навсегда сказала мне мама, когда мне было там, я не знаю, лет 16. Я, читая сейчас чтение воскресное, подумала, вот благая весть Пресвятой Богородицы, девушка, выросшая при храме, и вдруг такое, и вот ей предстоит навсегда, навсегда не на протяжении одной ее жизни, а навсегда на протяжении вечности от себя отречься, причем отречься от себя мы иногда понимаем как-то вот отринуть то, что нам мешает, вот грехи какие-то, вещи, которые мы не хотели бы тянуть за собой в Царство Божие. А здесь нужно отвергнуть себя хорошей. Вот просто перечеркнуть себя навсегда.
Ну, не перечеркнуть. Вот. Не нагнетайте, Марин. Это не про перечеркнуть. Это вот... Мне кажется, я понимаю, что пост, в котором мы сейчас все живем, он как бы способствует такому перечеркиванию себя. Вот. Но на самом деле Христос никогда не говорит про перечеркивание себя. И мы сегодня читали эти его слова: кто потеряет, тот сбережет. И поэтому это не про перечеркивание, это про то, что мы должны себя из центра нашего мира убрать. Не вообще убрать из жизни, а из центра. И помните, как я уж не помню, кому принадлежит эта замечательная фраза: если Бог будет на первом месте, то все будет на своих местах. Вот так и здесь. Если мы так устроены, вот и биологически, и психологически, и социально, что в центре нашего мира нахожусь я любимый. Это вот, ну, так есть. Вот так мы устроены после грехопадения. Не Бог нас так устроил, а мы так устроились после грехопадения. Это противоестественное состояние для человека. И поэтому для того, чтобы вернуть Бога в центр своей жизни, требуется усилие. Требуется вот, ну, какую-то часть себя перечеркнуть. И вот так о многом можно здесь поговорить, о том, что действительно человек, который отвергается и перечеркивает себя, поступает неверно, и в чем эта неверность. И дело даже не в эгоизме, таком второго порядка, более тонком, а в том, что человек, теряя ту самую ресурсность, теряя себя, он уже не может никому помочь, он не может быть никому быть нужным, в том, он не может даже Богу послужить. Вот мне на первой неделе Великого Поста пришлось чуть ли не из реанимации вытаскивать одну нашу замечательную, любимую, благочестивую прихожанку, которая решила поститься по уставу, отвергнувшись себя, да, и такие, кому быть нужна твоя смерть голодная? Вот от того, что ты сейчас уже, будучи не девочкой, себя заморила просто до состояния. Не нужно себя перечеркивать. Не нужно. В храм входя, шляпу снимают, а не голову, как говорили старшие наши собратья. Вот. Но вынуть себя из центра собственной жизни, то есть попытаться побороть тот самый эгоцентризм, выражаясь современным языком. Вот. И действительно, пример, который вы привели, это, конечно, мать... Да это вообще связывание себя чем бы то ни было, какими-то обязательствами. А парень какой-нибудь молодой, который гигдобиюн, поясышися самых аждаша, а мужехотяши, да, а тут он, значит, женился, и теперь он уже не идет, куда он хочет, а тут еще со всех сторон это вот дурацкое противопоставление феминистической повестке мужское движение, вот, начинает ему говорить: смотри, ты стал подкаблучником, ты себе там не принадлежишь, ты теперь собой не командуешь. Вот, да, действительно, когда ты как мужчина, ты принадлежишь семье, жене, детям, вот, и, ну, жизнь так устроена, что если ты пытаешься жить как должно, ты постепенно, не сразу, не вдруг, не бабах, вынужден будешь себя отвергаться. А этом еще символизме мне почему-то вот уже несколько раз это как-то не отпускает меня эта мысль. Мы находимся как бы в процессе событий, поэтому судить об этом пока не можем. Но я думаю, что историки примерно так же, как они писали, а вот в 41-м году, 22 июня, пришлось на День всех святых в земле российской просиявших, а Пасха 45-го года была на Георгия Победоносца. Вот какие-то такие вещи наши потомки, возможно, глядя на наши времена, тоже напишут.
Но в празднике Благовещения Пресвятой Богородицы есть еще один персонаж, который потом в понедельник, 8 числа, отдельно соборно празднуется. Это Архангел Гавриил. И я всегда думала, что такое? Архангелов же много. Почему есть только два любимых, Михаил и Гавриил? Даже в гербе Российской империи участвуют только эти два. А где остальные?
Ну, они таким явным образом себя не проявляют. Вот, это не значит, что их нету и что они не присутствуют. Я знаю людей, которые вот особым образом молятся архангелу Уриилу или Селафиилу. Вот. А вообще архангелов тьмы и ангелов тьмы тем. То есть по русским языком выражаясь, тысячи тысяч. И у каждого, да, из нас есть личный, персонально представленный к нам ангел-хранитель. Но просто про этих двух ангелов мы особо знаем, что вот Михаил — это предводитель, архистратик, он воитель, и этого уже достаточно, да, а про Гавриила мы тоже столько вот событий, связанных именно с ним, это и Благовещение Пресвятой Богородицы, это и Иосиф, которым он являлся, это и из предания нам известно, что весть вновь он принес об Успении Пресвятой Богородицы, то есть так или иначе он вот именно Гавриил в Новом Завете, он главный благовестник. И, конечно, мы его почитаем. Он на каждой иконе Благовещения. Вот там нет других ангелов. Хотя, наверное, вот на иконе Рождества Христова множество ангелов, явилось им множество вой небесных. Но по именам они не названы. А Гавриил назван по имени.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Ну вот мы-то все с вами о праздниках и о праздниках, а Великий пост, он Великий пост, поэтому у нас вот 9 апреля мы будем вспоминать преподобного Иоанна Египетского, который 50 лет в пещере просидел. Но мне хотелось бы на примере памяти такого рода подвижников, как Павел Фивейский, как Иоанн Египетский, поговорить о смысле примеров такого аскетизма для нас в нашей реальной сегодняшней жизни, которую мы пытаемся выстроить по-христиански, поскольку все-таки монашеская аскеза, тем более аскеза преподобных, это настолько уникальный опыт, что примерять его как шапку Мономаха на себя абсолютно бессмысленно. Это сам по себе вот, жизненный путь, жизнеописание, житие такого рода святых. Ему можно восхищаться, к нему можно обращаться как к примеру, но почерпнуть для себя что-то полезное очень трудно. Но, наверное, все-таки можно.
Ну, полезное, несомненно, можно. Другой вопрос, что почерпнуть для себя образ для подражания действительно сложно. И сложно даже не потому, что ну, мы живем не в пустыне и так далее. А я постоянно являюсь свидетелем, довольно много общаясь, в том числе и в сети, со своими собратьями-священниками со всех концов земли, из разных стран. И постоянно вижу, на самом деле, и здесь, вот поскольку я 30 лет служу рядом с Новоспасским монастырем, я вижу одну и ту же картину, что вот как-то принято стало в православной среде говорить, что, ну, что там монахи понимают в семейной жизни? Или там что-нибудь, а кто вам это посоветовал? Какой-нибудь архимандрит греческий, который ничего в семейной жизни не понимает? Я, кстати, так никогда не говорю. Ну, или стараюсь, по крайней мере, и не говорить, и не думать. То есть, как бы у нас принято стало таким хорошим тоном рассуждать о том, что монахи ничего не понимают в семейной жизни. Ну, и в практическом плане это, наверное, действительно близко к истине. Если они что-то и понимают в семейной жизни, то Духом Святым им как-то открывается, что говорить мирянам, то вот вторая сторона одной и той же медали, что мы, миряне, даже вот находясь рядышком с монахами, иногда приходя к ним из года в год на службу, исповедуюсь у них, беседуя с ними, но сами не проходя путь монашеской жизни, ничего в монашеской жизни не понимаем. Вот, то есть вообще ничего. Я все время слышу эти рассуждения такого плана, вот мы сегодня этой темы касались, что вот, да, да ты попробуй вот с детьми ночи не спать, то, о чем мы говорили, да, про вашу маму, которая вам сказала, ты забудешь себя. Вот мирянский подвиг, это и есть настоящий подвиг. Вот ты попробуй, поживи, ты попробуй там повставай к детям, особенно если вот многодетная семья. А монах, ну что монах? Он живет себе в свое удовольствие, горе не знает, среди ночи ему никаким детям вставать не надо, ни о ком заботиться ему необходимости нет. Вот такой вот лубочный образ монаха-тунеядца, который регулярно всплывал, кстати говоря, в головах наших правителей и Петра Первого, и Екатерины Великой, которая там начинала заниматься тем, что монастыри пытались реорганизовывать, и либо для государственной пользы, и, там, либо еще для чего-нибудь, да, из... На самом деле, это вот так говорить и так думать, это реально не понимать монашеского жития. Я это говорю не потому, что я его понимаю, хотя по дерзости своей регулярно начинаю размышлять о том, в чем оно там состоит, монашская жизнь, но я отдаю себе крайний отчет, что я ничего не понимаю в монашеском пути. Это совершенно особый путь действительно отказа от не только мирских трудностей часто, а у них свои трудности, у монахов. Ты попробуй без благословения, не выходя за стены монастыря, десятилетиями посиди в четырех стенах, да, ты попробуй, пусть даже вкусно, но поешь не то, что тебе хочется, а то, что тебе подают на трапезной. Ты попробуй там вот действительно своей воли не иметь, а носить круглое, как говорили нас в монастыре, и катать квадратное, потому что тебе из года в год, и смотреть на то, что как у твоих друзей подрастают дети или внуки, а ты один, и вроде как никому не нужный. У них свои серьезные искушения, у них свои великие подвиги. И не случайно вот это такое древнейшее монашеское высказывание, что если бы люди знали, сколько трудностей и тяготы выпадает на долю монахов, никто бы в монахи не пошел. А если бы они знали, сколько утешения, радости и благодати на их долю выпадает, все бы пошли в монахи.
Но тут есть один важный нюанс. Иоанн Египетский родился в начале IV века. И когда мы говорим о преподобных первых веков монашества, мы имеем в виду как раз больше все-таки отшельников, потому что монастыри были в той или иной форме, были общины монашеские, были даже до христианской эры монашеские, по сути, общины, там те же терапевты, у стоиков был своего рода такой тоже аскетический подвиг. Но были монастыри, которые располагались в городах. Вот в одном Константинополе сколько было монастырей. Но что произошло, собственно говоря? Все было плохо. Были гонения, были всяческие безобразия. И вот они закончились. И вот наступает золотой век христианства. Империя открывает свои объятия. И все, и вот можно просто этот сад возделывать, он будет цвести, плодоносить, и все замечательно. И в этот момент какие-то странные люди зачем-то отвергают возможность той же монашеской жизни в тех монастырях, которые уже есть, и придумывают что-то особое, уходят в пустыню, сидят в пещере. Я не хочу вдаваться в особенности аскезы первых отшельников. Мне гораздо интереснее читать воспоминания монахов конца XIX века, которые вспоминали вот этот опыт первых отшельников IV-V веков в Синае, в Египте, и смотрели на свою жизнь в тех же прославленных монастырях российских, в той же Оптиной пустыне. Очень сложно без какого-то революционного поворота в себе прийти к такому абсолютно особенному пути. Поэтому я и спрашиваю, нам это зачем? Это особенный путь для особенных людей. У них особенный опыт. Что мы можем в нем почерпнуть для себя?
Ну, если по-простому, то, конечно, я уже об этом говорил, это не практика жизни. потому что практика, она действительно очень разная. И приход монахов в монастырь, он у каждого свой, у каждого свой путь. И для кого-то это юношеское горение, для кого-то... Я недавно читал житие одного подвижника XIX века. Он говорит, когда я стал на возрасте, папенька стал, он из священнической семьи, возить меня по невестам. А я прикидывался дурачком специально, потому что не хотел я жениться, а хотел я в монастырь. Вроде не то, что какое-то прям особое горение, но вот этот образ жизни семейный его, ну, никак не привлекал. А стал он потом великим подвижником, прославленным на всю Россию. И почерпнуть мы можем все-таки и заразиться, и подражать мы можем желанию быть с Богом. Потому что если, и об этом, по-моему, и Серафим Саровский говорил, и я думаю, не один подвижник благочестия из монашествующих об этом говорил, а многие, что если монах не живет с Богом, то он становится обуленной головешкой. Не горящим огнем, а действительно просто пустой черной головешкой. Потому что ничего у него не остается. А у него и нет ничего больше. Он для этого и монах. Вот есть он и есть Бог. У нас мирских, у нас как бы много чего есть. И работа, и семья, и там радиовера, и еще чего-то. И поэтому как-то мы можем думать, что если мы без Бога, ну, Бог как бы есть, но, знаете, как одна мне пожилая женщина сказала, когда я еще совсем юным был, отец Максим, вы недооцениваете силу молитвы. Я с тех пор и недооцениваю эту силу молитвы. И вроде как, ну и ладно, у меня же вот это, вот это, вот это, вот это. И когда ты читаешь те же самые жития святых отцов-пустынников, ты понимаешь-то, что нет, они как раз и отказывались от этого, 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 чтобы осталось только он и Бог, и чтобы для него это было явно и очевидно в каждый момент времени. Для меня это очевидно даже вот при всем своем многозаботливости и многопопечительности, я все равно понимаю, что мне плохо без Бога. Мне регулярно становится плохо. И я понимаю, это тебе плохо от того, что ты без Бога. И ты бросаешься там молиться еще в храм или еще куда-то. А для них это вот постоянный выбор. Или я с Богом, или я без Бога. Вот я сейчас здесь на радио «Вера» сижу и с вами разговариваю. Я с Богом или без Бога? Да непонятно. Вроде о Боге разговариваем, вроде время хорошо проводим. А если бы не было у меня вот сейчас радио «Вера», разговора этого о Боге, я сидел бы я в своей келье один. Либо я был бы с Богом, либо я был где-то еще. И там нету этих... мир как бы монаха, не случайно монах, он ходит в черном. Он или свет, или тьма. Это у нас все цвета радуги. Мы тут живем и тем, и пятым, и десятым. Понятно, что это итог для монаха тоже такой вот черно-белый, потому что невозможно сразу от всего мгновенно отказаться. Это вот путь монашеский на десятилетия, и не мне о нем рассуждать. Просто я вижу на примере других тоже, что это действительно путь восхождения от силы в силу, отказ от все новых и новых каких-то вещей, приобретение новых и новых добродетелей, каких-то качеств своих внутренних и внешних проявлений. Но он как бы более ясный, этот путь, он более прямой. Если мы ходим вот на гору, поднимаемся, условно говоря, по серпантину, и вот сейчас мы идем влево, и вроде как, наверное, тоже там градусов 5 есть, по которым мы вверх поднимаемся, но мы идем почти горизонтально, и вот, а потом он развернется и пойдет куда-то вправо, а потом опять, ну, а то монах, он как бы веревку натянул, и на жумаре таком лезет вверх, иногда срывается вниз, и опять вверх. И в этом, конечно, его целеустремленность такая, она нас очень даже может много чему научить, что и нам надо не забывать о вертикальном измерении нашей жизни. И, конечно, в жизни монаха вот эта тема всей недели, в которую мы сейчас вступаем, недели крестопоклонной, отвергни себя, возьми крест свой, следуй за мной, она тоже вот в таком черно-белом явном виде прослеживается. И пост, по сути дела, это ведь тоже время, когда мы пытаемся максимально все остальное из нашей жизни убрать и оставить нас и наше движение к Богу. И здесь вот и эта середина поста, приходящаяся на эту неделю, среда средопостная, крест, пребывающий на середине храма, и Благовещение Пресвятой Богородицы, все нам в помощь, в напоминание того, кто мы, куда мы движемся, какова конечная цель нашей жизни, как мы, какими способами и средствами мы должны ее реализовывать здесь и сейчас.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу, поститесь постом приятным. До свидания.
Храни вас всех Господь.
«Седмица» на радио «Вера».